Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 1. Родословная дочерей Ману. Текст 1. Шри Майтрея сказал: Свайамбхува-ману зачал во чреве своей жены Шатарупы трех дочерей, которых звали Акути, Девахути и Прасути. Комментарий. Прежде всего, я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем Ом Вишнупадой Шри Шримад Бхактисиддхантой Госвами Прабхупадой, по чьему указанию я взялся за этот титанический труд – написание комментария к Шримад Бхагаватам в форме комментариев Бхактивиданты. По его милости, я уже закончил три песни и теперь приступаю к четвертой. С его божественного благословения я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Чайтаньей, который 500 лет назад положил начало движению сознания Кришны, движению Бхагавататхармы, и с его благословения я припадаю к стопам шести Госвами. Я в почтении склоняюсь перед Радхой и Кришной, божественной Читой, которая вместе с мальчиками-пастушками и гопи наслаждается вечными играми во Вриндаване, в Раджабхуме. Я в глубоком почтении склоняюсь также перед всеми преданными и вечными слугами Верховного Господа. Четвертая песня Шримад Бхагаватам состоит из 31 главы, и все эти главы повествуют о вторичном творении, то есть о сотворении мира Брахмой и Ману. Истинным творцом материального мира является Верховный Господь, который приводит в движение свою материальную энергию. После этого, по его приказу, Брахма, первое живое существо во Вселенной, приступает к сотворению планетных систем и их обитателей, которых производят на свет его потомки и другие прародители живых существ, руководствующиеся в своей деятельности волей Верховного Господа. В первой главе четвертой песни рассказывается о трех дочерях Свайамбхува-ману и их потомках. В следующих шести главах повествуется о жертвоприношении царя Дакши и о том, как оно было прервано, а в пяти последующих главах описаны деяния Махараджи Дхрувы. Следующие 11 глав посвящены описанию деяний царя Притху, а последние 8 глав повествуют о деяниях царей Прачетов. В первом стихе этой главы говорится, что у Свайамбхува-ману было три дочери – Акути, Девахути и Прасути. Об одной из них, Девахути, а также о ее муже Кардами-муне и сыне Капили-муне уже рассказывалось в третьей песне. В этой же главе будет рассказано о потомках старшей дочери Ману, Акути. Свайамбхува-ману был сыном Брахмы. И хотя у Брахмы было много сыновей, имя Ману называют первым, так как он был великим преданным Господа. В этом стихе употреблено слово «ча», которое указывает на то, что помимо трех дочерей, Свайамбхува-ману имел еще двух сыновей. Песнь 4, глава 1, текст 2. У Акути было два брата, но, несмотря на это, царь Свайамбхува-ману, посоветовавшись со своей женой Шатарупой, отдал ее в жены Праджапати Ручи с тем условием, что рожденный ею сын будет считаться его сыном. Комментарий. Иногда человек, не имеющий сына, отдает свою дочь кому-либо в жены с условием, что ему отдадут внука, который будет считаться его сыном и наследником. Этот обычай называется путрикадхарма. Смысл его в том, что человек, не имеющий сына от своей жены, получает его, совершив религиозные обряды. Однако в данном случае поступок Ману может показаться странным. Имея двух сыновей, он отдает свою первую дочь в жены Праджапати Ручи с условием, что рожденный ею сын вернется к нему и будет считаться его сыном. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур так объясняет этот поступок. Царь Ману знал, что из чрева Акути появится на свет верховная личность Бога, поэтому, мечтая о том, чтобы Верховный Господь стал его сыном и внуком, он решил усыновить мальчика, рожденного Акути, несмотря на то, что имел двух сыновей. Ману – законодатель человеческого рода, и поскольку сам он совершил путрикадхарму, люди также могут следовать этому обычаю. Таким образом, если человек, несмотря на то, что у него есть сын, хочет усыновить мальчика, которого родит его дочь, он может поставить это условие, отдавая свою дочь замуж. Таково мнение Шрилы Джива Госвами. Песнь 4, глава 1, текст 3. Ручи, который обладал огромным брахманическим могуществом и которому было доверено стать одним из прародителей живых существ, зачал в чреве своей жены Акути сына и дочь. Комментарий. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «брахма-варчасви». Ручи был брахманом и неукоснительно исполнял все обязанности брахманов. В Бхагавадгите сказано, что брахман должен владеть чувствами и умом, заботиться о своей внутренней и внешней чистоте, обладать духовным и материальным знанием, быть прямодушным и правдивым, верить в верховную личность Бога и тому подобное. Существует множество требований, которым должен отвечать брахман, и Ручи, как яствует из этого стиха, неукоснительно исполнял все обязанности брахманов, поэтому он назван здесь брахма-варчасви. Человека, родившегося в семье брахмана, но не исполняющего обязанностей брахмана, веды называют брахма-бандху. Такой человек приравнивается к шудрам и женщинам. Поэтому в Бхагаватам говорится, что Махабхарата была написана в Ясадевой специально для стри шудра брахмабандху. Слово «стри» означает «женщины». Шудра – это низшее сословие в цивилизованном обществе, а брахмабандху – это люди, которые родились в семье брахмана, но не следуют правилам, регламентирующим жизнь брахмана. Всех, кто принадлежит к этим трем категориям, считают недалекими людьми. Им не разрешается изучать веды, которые предназначены только для тех, кто развил в себе брахманические качества. В основе этого запрета лежат не кастовые предрассудки, а наличие или отсутствие у людей определенных качеств. Пока человек не разовьет в себе брахманические качества, он не сможет понять ведические писания. Поэтому очень прискорбно, что иногда люди, не обладающие брахманическими качествами и не прошедшие подготовки под руководством истинного духовного учителя, пишут комментарии к ведическим писаниям, Шримад-Бхагаватам и другим Пуранам, ибо такие люди не способны объяснить смысл этих писаний. Ручи считался настоящим брахманом, поэтому он назван здесь брахма-варчасви, что значит «тот, кто в полной мере наделен брахманическим могуществом». Песнь 4, глава 1, текст 4. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением верховной личности Бога. Ему было дано имя Ягья, которое является одним из имен Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшми, богини процветания, вечной супруги Господа Вишну. Комментарий. Лакшми – богиня процветания, вечная супруга Господа Вишну. Как говорится в этом стихе, вечные супруги, Господь и Лакшми, появились на свет из чрева Акути одновременно. Ни Господь, ни его супруга не подчиняются законам материального творения, что подтверждают многие авторитетные комментаторы – Нараянах Паро Вьяктат. Их вечные отношения не могут измениться, поэтому Ягья, мальчик, рожденный Акути, спустя некоторое время взял в жены богиню процветания. Песнь 4, глава 1, текст 5. Обрадованный Свайамбхуваману принес домой прекрасного мальчика, нареченного Ягьей, а его зять Ручи оставил у себя дочь Дакшину. Комментарий. Свайамбхуваману очень обрадовался тому, что его дочь Акути родила двух детей, мальчика и девочку. Он боялся, что ему придется забрать единственного сына у своего зятя и тем самым огорчить его. Поэтому, когда он узнал, что его дочь родила мальчика и девочку, он очень обрадовался. Ручи, исполняя свое обещание, отдал мальчика своим Пхувиману, а девочку, которую назвали Дакшиной, оставил у себя. Ягья – это одно из имен Господа Вишну. Его называют так, потому что он является господином Вед. Имя Ягья происходит от слов «Яджушам Патих», что значит «господин всех жертвоприношений». Верховный Господь Вишну наслаждается всеми ягьями, жертвоприношениями, правила проведения которых описаны в Яджурведе. Поэтому в Бхагавадгите 3.9 говорится «Ягьярдхат карманах». Человек должен не отказываться от деятельности, но выполнять свои обязанности только во имя Ягьи, Вишну. Когда человек действует не ради того, чтобы удовлетворить верховную личность Бога, а преследует какие-то иные цели, иначе говоря, если он не занимается преданным служением Господу, то все его действия будут иметь те или иные последствия, неважно, хорошие или плохие. Если наши поступки противоречат воле Верховного Господа, то есть если мы действуем не в сознании Кришны, то нам придется отвечать за свои действия. Любые поступки влекут за собой какие-то последствия, кроме поступков того, кто действует во имя Ягьи. Таким образом, когда человек действует во имя удовлетворения Ягьи, Верховной Личности Бога, он не запутывается в материальных последствиях своей деятельности, ибо в Ведах и в Бхагавадгите сказано, что целью совершения всех ведических обрядов и изучения Вед является постижение Верховной Личности Бога, Кришны. Берясь за какое-нибудь дело, мы должны стараться действовать в сознании Кришны. Это избавит нас от последствий нашей материальной деятельности. Песнь 4, глава 1, текст 6. Спустя некоторое время повелитель всех жертвенных обрядов взял в жены Дакшину, которая очень хотела выйти замуж за личность Бога. Очень довольный своей женой, Господь подарил ей 12 детей. Комментарий. Идеальных супругов обычно называют Лакшминарайной, сравнивая их союз с супружеским союзом Господа и богини процветания, так как супружеские отношения Лакшми и Нарайны ничем не омрачены. Жена должна быть всегда довольна своим мужем, а муж должен быть доволен женой. В Чинакья-шлоке, своде нравственных правил, составленных Чинакья-пандитом, говорится, что если муж и жена всегда довольны друг другом, сама богиня процветания приходит к ним в дом. Иными словами, если муж и жена живут в мире и согласии, они ни в чем не знают недостатка, и у них рождаются хорошие дети. В ведическом обществе женщин воспитывали так, чтобы они при всех обстоятельствах оставались довольными. Мужчина же, в соответствии с ведическими предписаниями, должен угождать своей жене, обеспечивая ее пищей и покупая ей одежду и украшения. И если муж и жена довольны друг другом, у них рождаются хорошие дети. Таким образом, на земле может воцариться мир и согласие. Но, к сожалению, в век Кали не осталось идеальных мужей и жен, поэтому на свет появляются дети, которые становятся обузой для общества. А покой и благоденствие покинули мир. Песнь 4, глава 1, текст 7. 12 мальчикам, рожденным от союза Ягьи и Дакшины, дали имена Тоша, Протоша, Сантоша, Бхадра, Шанти, Идаспати, Идхма, Кави, Випху, Свахна, Судева и Рочана. Песнь 4, глава 1, текст 8. В период царствования Свайамбхувамано все они стали полубогами, прославившись под именем Тушитов. Маричи возглавил семерых Риши, а Ягья стал царем полубогов Индры. Комментарий. В период правления Свайамбхувамано полубоги, известные под именем Тушитов, а также мудрецы во главе с Маричи и потомки Ягьи, царя полубогов, произвели на свет 6 видов живых существ, которые стали размножаться, чтобы исполнить волю Господа, желавшего заселить Вселенную живыми существами. К этим 6 видам живых существ относятся Мано, Девы, Мано-Путры, Амшаватары, Сурьешвары и Риши. Ягья, бывший воплощением Верховной Личности Бога, занял пост главы полубогов Индры. Песнь 4, глава 1, текст 9. Два сына Свайамбхувамано, Приаврата и Уттанапада, стали очень могущественными царями, а их сыновья и внуки за время его правления расселились по всем трем мирам. Песнь 4, глава 1, текст 10. Сын мой, свою самую любимую дочь Девахути Свайамбхувамано отдал в жены Кардами Муни. Я уже рассказывал тебе о Девахути и Кардами Муни, так что тебе почти все известно о них. Песнь 4, глава 1, текст 11. Свою третью дочь Прасути Свайамбхувамано отдал сыну Брахмы Дакши, который также был одним из прародителей живых существ. Потомки Дакши заселили все три мира. Песнь 4, глава 1, текст 12. Ты уже слышал о девяти дочерях Кардамы Муни, отданных в жены девяти мудрецам. Теперь же я расскажу тебе об их потомках. Пожалуйста, выслушай меня. Комментарий. О том, как Кардама Муни зачал в чреве Девахути девять дочерей и как все они были впоследствии отданы в жены великим мудрецам Маричи, Атри, Васиштхи и другим, уже рассказывалось в третьей песне. Песня 4, глава 1, текст 13. Дочь Кардамы Муни, Кала, отданная в жены Маричи, родила двух детей, которых назвали Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки расселились по всему миру. Песнь 4, глава 1, текст 14. Дорогой Видура, один из двух сыновей Маричи и Калы, Пурнима, произвел на свет трех детей – Вираджо, Вишвагу и Девакулью. Девакулья была водой, которая омыла лотосные стопы личности Бога и позже превратилась в Гангу, текущую на райских планетах. Комментарий. Здесь перечислены потомки одного из сыновей Калы Пурнимы, о которых более подробно будет рассказано в шестой песне. Из этого стиха также яствует, что Девакулья – это богиня реки Ганги, которая стекает на нашу планету с райских планет. Эта река считается священной, так как ее воды омыли лотосные стопы Верховной Личности Бога Хари. Песнь 4, глава 1, текст 15. Анасоя, жена Атри Муни, родила трех прославленных сыновей – Сому, Дататрею и Дурвасу, которые были частичными воплощениями Господа Вишну, Господа Шивы и Господа Брахмы. Сома был частичным воплощением Господа Брахмы, Дататрея – Господа Вишну, а Дурваса – Господа Шивы. Комментарий. В этом стихе встречается выражение «Атма Иша Брахма Самбхаван». Атма – это сверхдуша или Вишну. Иша – Господь Шива, а Брахма – четырехголовый Господь Брахма. Три сына, рожденные Анасои, Дататрея, Дурваса и Сома, были частичными воплощениями этих трех полубогов. По сути дела, Атма не принадлежит к категории полубогов или живых существ, так как он сам Вишну. Поэтому его называют Випхинамша Пхутанам. Сверхдуша Вишну является отцом, зачавшим все живые существа, включая Брахму и Господа Шиву. Слово «Атма» может быть истолковано иначе. В образе Дататрея воплотилась первопричина, являющаяся сверхдушой каждой Атмы – то есть души каждого живого существа. На это указывает употребленное здесь слово «амша» – неотъемлемая часть. Примечание переводчика. Имеется в виду комментарий Шридхары Свами, где он объясняет, что слова «Атмиша Брахма Самбхаван» означают «те, кто были амшами Вишну, Рудры и Шивы». Конец примечания. В Бхагавадгите говорится, что индивидуальные души также являются частицами Верховной Личности Бога, сверхдуши. Так почему же мы не можем считать Дататрею одной из таких частиц? Господь Шива и Господь Брахма тоже названы в этом стихе частицами. Но на каком основании мы не причисляем всех трех полубогов к обыкновенным индивидуальным душам? Ответ на эти вопросы таков. Все экспансии Вишну и все обыкновенные живые существа, безусловно, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Никто из них не равен Господу, но тем не менее частичные проявления Господа могут относиться к различным категориям. В Варахапуране объясняется, что одни частичные проявления Господа относятся к категории свамши, а другие – випхинамши. Частицы, принадлежащие к категории випхинамши, это дживы, а частицы, принадлежавшие к категории свамши, относятся к вишну-татве. В свою очередь, класс джив, отделенных частиц Господа випхинамша, также подразделяется на несколько категорий. Это объясняется в Вишну-пуране, где говорится, что некоторые индивидуальные частицы Верховного Господа находятся под влиянием внешней энергии, называемой иллюзией майи. Такие индивидуальные души испытывают страдания материального существования и скитаются по всему творению Господа, из-за чего их называют сарва-агата. О том, насколько глубоко они погрязли в невежестве материального существования, можно судить по роду их деятельности и по тому, под влиянием каких гун материальной природы они находятся. Так, например, дживы, находящиеся под влиянием гуны благости, страдают меньше, чем дживы, находящиеся под влиянием гуны невежества. Однако во всех живых существах от рождения заложено чистое сознание Кришны, так как все они являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Каждой частице Господа присуще его сознание, и положение живого существа определяется тем, насколько его сознание очищено от материальной скверны. В Веданта-сутре живые существа, относящиеся к различным категориям, сравниваются со свечами или лампами, обладающими различной силой свечения. Все электрические лампочки излучают свет, но одни лампочки обладают силой света в 1000 свечей, другие – в 500 свечей, третьи – в 100, четвертые – в 50 и так далее. Все лампочки светят, но сила излучаемого ими света различна. Аналогично этому существуют различные проявления Брахмана. Экспансии Верховного Господа Вишну-свамша, то есть различные воплощения Вишну, подобны лампочкам. То же самое можно сказать о Господе Шиве. Но Господь Кришна является источником света с максимальной 100% яркостью. Яркость Вишну-татвы составляет 94% от яркости высшего источника света. Шива-татвы – 84%, а Господа Брахмы – 78%. Живые существа принадлежат к той же категории, что и Брахма, но в обусловленном состоянии они светят еще более тускло. Иначе говоря, Брахман проявляет себя по-разному. Это неопровержимый факт. Поэтому слова Атмиша Брахма Самбхаван указывают на то, что Дататрея был непосредственной экспансией Вишну, а Дурваса и Сома – частичными воплощениями Господа Шивы и Господа Брахмы. Песнь 4, глава 1, текст 16. Выслушав Майтрею, Видура спросил: «Дорогой учитель, как случилось, что три божества – Брахма, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атримуни?» Комментарий. Любопытство Видуры вполне естественно, так как он понял, что сверхдуша, Господь Брахма и Господь Шива воплотились в этом мире, появившись на свет из чрева Анасуи, жены Атримуни, с какой-то важной миссией. А иначе зачем бы они стали появляться на свет таким образом? Песнь 4, глава 1, текст 17. Майтрея сказал: Когда Господь Брахма повелел Атримуне жениться на Анасуе и произвести потомство, Атримуне с женой отправились в долину, лежащую у подножия горы Рикша, и стали совершать суровый аскез. Песнь 4, глава 1, текст 18. По той долине течет река Нирвиндхи. По ее берегам во множестве растут деревья Ашока и кусты, усыпанные цветами палаши. А в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место и пришли муж и жена. Песнь 4, глава 1, текст 19. Там, с помощью дыхательных упражнений йоги, великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение 100 лет. Песнь 4, глава 1, текст 20. Он думал: «Да смилостивится надо мной Господь, победитель Вселенной, в ком я нашел свое прибежище, и даст мне сына, подобного ему». Комментарий. Из этого стиха явствует, что великий мудрец Атримуни не имел ясного представления о верховной личности Бога. Безусловно, ему было известно из Вед, что существует Верховный Господь, Творец Вселенной, из которого исходит все сущее, который поддерживает творение и который вбирает в себя проявленный мир после его уничтожения. Ятова имани пхутани. Тайтирия Упанишат 3.1.1. О Верховном Господе говорится в ведических мантрах, поэтому Атримуни, хотя и не знал его имени, сосредоточил на нем свой ум, желая попросить у него сына, который был бы во всех отношениях равен Господу. Эта форма преданного служения, когда преданный не знает имени Господа, описана также в Бхагавадгите, где Господь говорит, что четыре категории людей, занимавшихся в прошлом благочестивой деятельностью, обращаются к нему с просьбами дать им то, в чем они нуждаются. Атримуни хотел иметь сына в точности подобного Господу, и потому его нельзя считать чистым преданным. Он служил Господу в надежде на то, что тот исполнит его желание, которое было материальным. Несмотря на то, что он хотел иметь сына подобного Верховной Личности Бога, это желание было материальным, поскольку он не хотел, чтобы у него родился сам Господь, а мечтал о ребенке, подобном Господу. Его можно было бы считать свободным от материальных желаний, если бы он хотел, чтобы у него родился сам Верховный Господь, так как в этом случае объектом его желаний была бы высшая абсолютная истина. Но Атримуни хотел всего лишь ребенка, подобного Всевышнему, и, следовательно, его желание было материальным, поэтому его нельзя считать чистым преданным. Песнь 4, глава 1, текст 21. Когда Атримуни совершал эти суровые аскезы, из его головы, благодаря дыхательным упражнениям, вырвался яркий огонь, и этот огонь увидели три главных божества трех миров. Комментарий. По словам Шрила Джива Госвами, огонь пранаямы представляет собой удовлетворение, которое испытывает человек. Этот огонь был замечен сверхдушой Вишну, благодаря чему огонь пранаямы увидели также Господь Брахма и Шива. С помощью дыхательных упражнений Атримуни сосредоточил свой ум на сверхдуше, повелевающей Вселенной. Согласно Бхагавадгите, повелителем Вселенной является Васудева, Васудевах Сарвам Ити. А Господь Брахма и Господь Шива действуют под его началом. Таким образом, Господь Брахма и Господь Шива, послушные воле Васудевы, обратили внимание на Атримуни, совершавшего суровые аскезы, и, как говорится в следующем стихе, довольные мудрецом предстали перед ним. Песнь 4, глава 1, текст 22. сопровождаемые обитателями райских планет, небесными девами, гандхарвами, ситхами, видьядхарами и нагами, три божества спустились к обители Атримони и вошли в ашрам этого великого мудреца, славившегося своими аскезами. Комментарий. В ведических писаниях говорится, что человек должен принять покровительство Верховной Личности Бога, повелителя Вселенной, управляющего процессами сотворения, сохранения и разрушения материального мира. Его называют сверхдушой, и когда человек поклоняется сверхдуше, все остальные полубоги, Брахма, Шива и другие, нисходят вместе с Господом Вишну, исполняя волю сверхдуши. Песнь 4, глава 1, текст 23. Мудрец стоял на одной ноге, но как только он увидел трех пришедших к нему божеств, он так обрадовался, что тут же приблизился к ним на одной ноге, хотя это стоило ему огромного труда. Песнь 4, глава 1, текст 24. Он начал возносить молитвы трем божествам, которые восседали на быке, лебеде и гаруде, и держали в руках барабан, траву куша и диск. Мудрец выразил им свое почтение, пав перед ними ниц, как палка. Комментарий. Слово «данда» означает «длинная палка», а «ават» – «подобно». Перед тем, кто занимает более высокое положение, надлежит падать ниц, как палка. Такое выражение почтения называется дандават. Именно таким образом Атри Риши выразил свое почтение трем божествам. Он узнал их по животным, на которых они восседали, и различным символам. Здесь говорится, что Господь Вишну восседал на Гаруде, огромном орле, и держал в руке диск. Брахма сидел на лебеде и держал траву куша, а Господь Шива сидел на быке и держал маленький барабан, который называется дамар. Узнав их по символам и животным, на которых они восседали, Атри Риши вознес пришедшим к нему божествам молитвы и выразил им свое почтение. Песнь 4, глава 1, текст 25. Поймав на себе благосклонные взгляды трех богов, Атри Риши очень обрадовался. Сияние, исходившее от их тел, ослепило его, и он на мгновение зажмурился. Комментарий. Атри Муни понял, что Брахма, Вишну и Шива довольны им, так как они улыбались, глядя на него. Ослепительное сияние, исходившее от их тел, было нестерпимо для глаз, поэтому он на мгновение закрыл их. Песнь 4, глава 1, тексты 26-27. Однако, поскольку божества уже пленили его сердце, он сумел овладеть собой и, сложив ладони, начал возносить проникновенные молитвы повелителям Вселенной. Великий мудрец Атри сказал: «О Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива! Взяв под свое начало тригуны материальной природы, вы воплотились в трех телах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый цикл творения, чтобы создавать, поддерживать и разрушать проявленный космос. Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас, позвольте мне узнать, к кому из вас троих я обращался в своей молитве». Комментарий. Атри Риши призывал Верховную Личность Бога Джагат Ишвару, Повелителя Вселенной. Господь, Повелитель Вселенной, должен существовать до сотворения мира, а иначе как он может быть его повелителем? Человек, строящий дом, должен существовать до того, как начал его строить. Следовательно, Верховный Господь, Творец Вселенной, должен быть трансцендентен к материальным гунам природы. Однако известно, что Вишну повелевает гуны благости, Брахма – гуны страсти, а Шива – гуны невежества. Поэтому Атримуни сказал: «Один из вас должен быть Джагат Ишвари, повелителем Вселенной, но поскольку вы пришли ко мне втроем, я не могу понять, к кому я обращался в своих молитвах. Вы очень милостивы, поэтому позвольте мне узнать, кто из вас является Джагат Ишвари, повелителем Вселенной». Атри-риши не имел ясного представления о том, какое положение занимает Верховный Господь Вишну, однако был убежден в том, что повелитель Вселенной не может быть творением Майи. Спросив появившихся перед ним богов о том, к кому из них он обращался с молитвами, он тем самым признался в своем невежестве. Поэтому он начал умолять пришедших к нему божеств: «Позвольте мне узнать, кто из вас является трансцендентным повелителем Вселенной». По крайней мере, он был убежден, что все три божества не могут быть Верховным Господом. Он не сомневался в том, что повелителем Вселенной является кто-то один из них. Песнь 4, глава 1, текст 28. «В надежде получить сына, подобного Верховному Господу, я взывал к нему и думал лишь о нем одном. И хотя он недосягаем и непостижим человеческим умом, вы предстали передо мной. Позвольте же мне узнать, для чего вы пришли сюда, ибо ваш приход привел меня в замешательство». Комментарий. Атримуни был уверен, что повелителем Вселенной является Верховная Личность Бога, потому что он возносил молитвы единому Верховному Господу. Вот почему он так удивился, когда перед ним появились три бога. Песнь 4, глава 1, текст 29. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Выслушав Атримуни, три бога приветливо улыбнулись и ласково ответили мудрецу». Песнь 4, глава 1, текст 30. Три бога сказали Атримуни: «Дорогой Брахман, воля твоя непреклонна, поэтому все будет так, как ты хочешь. Мы втроем и есть та личность, на которую ты медитировал. Вот почему все мы пришли к тебе». Комментарий. Атримуни думал о Верховном Господе, Повелителе Вселенной, хотя не имел ясного представления ни о нем самом, ни о том, как он выглядит. Повелителем вселенных можно считать Махавишну, из которого при выдохе выходят миллионы вселенных и в которого они вновь возвращаются. Гарбхадакашай Вишну, из чьего живота вырос лотос, в котором родился Брахман, тоже можно считать повелителем вселенной. И Кширдакашай Вишну, сверхдушу всех живых существ, тоже можно назвать повелителем Вселенной. Кроме того, повелителями Вселенной можно считать также Господа Брахму и Господа Шиву, которые исполняют волю Кширдакашая Вишну, Вишну этой Вселенной. Вишну хранит Вселенную, поэтому его считают ее повелителем. Брахма создает планетные системы и их обитателей, и потому его также можно считать повелителем Вселенной. Аналогично этому, Господа Шиву, который в конце концов разрушает Вселенную, тоже можно назвать ее повелителем. Поскольку Атримуни не уточнил, кого именно он хочет видеть, к нему пришли все трое – Брахма, Вишну и Господь Шива. Они сказали: «Ты очень сильно хотел получить сына, в точности подобного Верховной Личности Бога, повелителю Вселенной, поэтому твое желание исполнится». Иными словами, желание человека исполняется в зависимости от того, насколько велика сила его преданности. В Бхагавадгите 9.25 говорится: «Янти дева врата деван, петрин янти петри вратах». Если человек привязан к какому-нибудь полубогу, он попадает в обитель этого полубога. Если он привязан к питам, предкам, он достигнет планет, на которых живут предки. Если же он привязан к Верховной Личности Бога, Кришне, он достигнет обители Господа Кришны. У Атримуни не было ясного представления о повелителе Вселенной, поэтому к нему пришли все три бога, которые повелевают Вселенной и управляют тремя гунами природы. И так как его желание иметь сына было очень сильным, теперь, по милости Господа, оно должно было исполниться. Песнь 4, глава 1, текст 31. «У тебя родятся сыновья, которые будут частичным проявлением нашего могущества, и поскольку мы желаем тебе счастья, эти сыновья прославят тебя на весь мир». Песнь 4, глава 1, текст 32. Даровав Атримуни свое благословение, три божества – Брахма, Вишну и Махешвара – исчезли на глазах у мужа и жены. Песнь 4, глава 1, текст 33. Спустя некоторое время у Атримуни и его жены родились бог Луны, частичное воплощение Брахмы, великий мистик Дататрея, частичное воплощение Вишну, и Дурваса, частичное воплощение Шанкары, Господа Шивы. А теперь я расскажу тебе о многочисленных потомках Ангиры. Песнь 4, глава 1, текст 34. Жена Ангиры, Шрадха, родила четырех дочерей, которых назвали Синевали, Куху, Рака и Анумати. Песнь 4, глава 1, текст 35. Кроме четырех дочерей, у нее было также два сына. Одного из них звали Утатхья, а другим был никто иной, как славившийся своей ученостью Брихаспати. Песнь 4, глава 1, текст 36. Уластья зачал в чреве своей жены Хавирбху сына по имени Агастья, который в следующей жизни стал Дахрагни. Помимо Агасти, у Пуласти был еще один сын, великий подвижник Вишрава. Песнь 4, глава 1, текст 37. У Вишравы было две жены. Его первая жена Идавида родила Куверу, повелителя Якшей, а у второй жены, которую звали Кешини, родились три сына: Равана, Кумбхакарна и Випхишана. Песнь 4, глава 1, текст 38. Гати, жена мудреца Пулахи, родила трех сыновей: Кармашрештху, Варияна и Сахишна, и все они были великими мудрецами. Комментарий. Гати, жена Пулахи, была пятой дочерью Кардамы Муни. Она была очень предана своему мужу, и все ее сыновья были так же добродетельны, как и их отец. Песнь 4, глава 1, текст 39. Жена Крату, Крия, родила 60 тысяч великих мудрецов, которых назвали Валакхилиями. Эти мудрецы обладали глубокими познаниями в духовной науке, благодаря чему их тела излучали свет. Комментарий. Крия была шестой дочерью Кардамы Муни. Она родила 60 тысяч мудрецов, которых стали звать Валакхилиями, потому что все они оставили семейную жизнь, приняв ванапрастху. Песнь 4, глава 1. Текст 40. Великий мудрец Васиштха зачал в чреве своей жены Урджи, которую иногда называют Арундхати, семь сыновей. Первым среди них был мудрец по имени Читракету, и все они славились своей праведностью и мудростью. Песнь 4, глава 1, текст 41. Этих мудрецов звали Читракету, Сурочи, Вираджа, Митра, Улбана, Васубхридьяна и Дьюман. Другая жена Васиштхи также родила ему несколько достойных сыновей. Комментарий. Урджа, жена Васиштхи, которую иногда называют Арундхати, была девятой дочерью Кардамы Муни. Песнь 4, глава 1, текст 42. Чити, жена мудреца Адхарвы, дав великий обет Датхьянча, родила сына по имени Ашвашира. А теперь я расскажу тебе о потомках мудреца Бхригу. Комментарий. Другое имя Чити, жены Адхарвы, Шанти. Она была восьмой дочерью Кардамы Муни. Песнь 4, глава 1, текст 43. Мудрецу Бхригу всегда сопутствовала удача. В чреве своей жены, которую звали Кхьяти, он зачал двух сыновей, Тхату и Витхату, и дочь по имени Шри, которая была беззаветно предана Верховной Личности Бога. Песнь 4, глава 1, текст 44. У мудреца Меру было две дочери, Аяти и Нияти, которых он отдал в жены Дхате и Витхате. Аяти и Нияти родили двух сыновей Мариканду и Прану. Песнь 4, глава 1, текст 45. У Мариканды родился Маркандея Муни, а у Праны мудрец Видашира, чьим сыном был Ушана Шукрачарья, известный также под именем Кави. Таким образом, Кави тоже является одним из потомков Бхригу. Песнь 4, глава 1, тексты 46-47. О Видура! Так потомки этих мудрецов и дочерей Кардамы заселяли вселенную. Тот, кто с верой выслушает этот рассказ, избавится от всех последствий совершенных им грехов. Вторая дочь Ману по имени Прасути вышла замуж за сына Брахмы, которого звали Дакша. Песнь 4, глава 1, текст 48. Дакша зачал в чреве своей жены Прасути 16 прекрасных лотосаоких дочерей. 13 из них он отдал в жены Дхарме, а одну Агни. Песнь 4, глава 1, тексты 49-52. Одна из двух оставшихся дочерей была послана на Петрилоку, где она и поныне живет, не ведая горя, а другая отдана в жены Господу Шиве, который освобождает грешников от оков материального рабства. 13 дочерей Дакши, ставших женами Дхармы, звали Шрадха, Майтри, Дая, Шанти, Тушти, Пушти, Крия, Уннати, Будхи, Метха, Тетикша, Хри и Бурти. Эти 13 дочерей Дакши родили 13 сыновей. Шрадха родила Шубху, Майтри – Прасаду, Дая – Абхаю, Шанти – Сукху, Тушти – Муду, Пушти – Смаю, Крия – Йогу, Уннати – Дарпу, Будхи – Артху, Метха – Смрити, Тетикша – Кшему, а Хри – Прошраю. Мурти, кладезь всех добродетелей, родила Шри Нарунарайну, Верховную Личность Бога. Песнь 4, глава 1, текст 53. В день явления Нарунарайны весь мир пребывал в радости. В умах всех живых существ воцарилось умиротворение, и все в природе, небеса, реки и горы было исполнено неизъяснимого очарования. Песнь 4, глава 1, тексты 54-55. На райских планетах заиграли музыканты и начали осыпать землю цветами. умиротворенные мудрецы читали ведические молитвы, обитатели небес Гандхарва и Кинары пели песни, а прекрасные девушки с райских планет танцевали. Эти и множество других счастливых примет сопровождали рождение Нары-Нарайны. В момент их появления на свет великие полубоги во главе с Брахмой тоже стали возносить Господу благоговейные молитвы. Песнь 4, глава 1, текст 56. Полубоги сказали: «Мы в глубоком почтении склоняемся перед трансцендентным Верховным Господом, который сотворил это мироздание, играющее роль его внешней энергии. Материальный космос находится в нем, подобно тому, как воздух и облака находятся в пространстве. И этот Господь явился сейчас в доме Дхармы в облике Нары-Нарайны Риши». Комментарий. Мироздание, которое представляет собой проявление внешней энергии Верховной Личности Бога, является вселенской формой Господа. В космическом пространстве парят бесчисленные планеты, и его заполняет воздух, в котором плавают разноцветные облака и иногда пролетают самолеты. Таким образом, проявленный космос исполнен многообразия, но все это многообразие есть не что иное, как проявление внешней энергии Верховного Господа, которая пребывает в нем. Приведя свою энергию в проявленное состояние, сам Господь нисшел в этот мир, который создан из его энергии и одновременно отличен и не отличен от него самого. И теперь ему, Верховному Господу, проявляющему себя в этом многообразии, полубоги выражают свое почтение. Есть категория философов, которые называют себя недуалистами. Вследствие своих имперсоналистских представлений о природе Всевышнего, они считают многообразие материального мира иллюзорным. Однако в этом стихе ясно сказано «Йомайя вирачитам». Это означает, что многообразие, которое мы видим вокруг себя, суть проявления энергии Верховной Личности Бога. А поскольку энергия Бога не отлична от Бога, все эти многообразные проявления так же реальны, как и сам Господь. Материальные объекты приходящие, но никак не иллюзорны. Они являются отражением многообразных объектов духовного мира. Употребленное здесь слово «пратичакшаная» – «многообразие существует» – описывает величие Верховного Господа, который воплотился в образе Нары-Нарайны Риши и является источником многообразных проявлений материальной природы. Песнь 4, глава 1, текст 57. Мы молим о том, чтобы Верховный Господь, которого можно постичь, изучая авторитетные ведические писания, и который, желая положить конец всем несчастьям в своем творении, принес в него мир и процветание, милостиво одарил нас своим взглядом. Его сострадательный взгляд затмевает красоту безупречного лотоса, который служит обителью богини процветания. Комментарий. Изумительные проявления материальной природы заслоняют Верховного Господа, который является первопричиной мироздания, подобно тому, как облака или клубы пыли иногда закрывают от нас небо или солнце и луну. Обнаружить первопричину проявленного космоса не так легко. Поэтому ученые-материалисты думают, что высшей причиной всего сущего является природа. Однако в шастрах, авторитетных священных писаниях, таких как Бхагавадгита и другие произведения ведической литературы, сказано, что источником этого удивительного мироздания является Верховная Личность Бога. Там же говорится, что время от времени Господь воплощается в материальном мире для того, чтобы навести в нем порядок и явить себя взором тех его обитателей, которые находятся под влиянием гуны благости. Он является причиной сотворения и разрушения проявленного космоса, И потому полубоги, желавшие снискать благосклонность Господа, молили его бросить на них свой милостивый взгляд. Песнь 4, глава 1, текст 58. Майтрея сказал: «О Видура! Вознося эти молитвы, полубоги прославляли Верховного Господа, который воплотился в образе мудреца Нарынарайны. Господь бросил на них милостивый взгляд и отправился на гору Гандхамадана». Песнь 4, глава 1, текст 59. Чтобы облегчить бремя мира, Нарынарайна Риши, частичная экспансия Кришны, явился в наши дни в родах Яду и Куру в образе Кришны и Арджуны. Комментарий. Нарайна – верховная личность Бога, а Нара – часть верховной личности Бога Нарайны. Вместе источник энергии и энергия составляют верховную личность Бога. Майтрея сказал Видуре, что Нара, часть Нарайны, родился в роду Куру, а Нарайна, полная экспансия Кришны, пришел в образе Кришны, верховной личности Бога, чтобы избавить страждущее человечество от мук и тягот материального существования. Иначе говоря, Нарайна Риши воплотился в материальном мире в образе Кришны и Арджуны. Песнь 4, глава 1. Текст 60. Бог огня зачал в чреве своей жены Свахи трех сыновей – Паваку, Павамону и Шучи, пищей которых являются дары, приносимые жертвенному огню. Комментарий. Рассказав о потомках 13 жен Дхармы, дочерей Дакши, Майтрея теперь говорит о 14 дочери Дакши Свахе и ее трех сыновьях. Дары, приносимые жертвенному огню, предназначены для полубогов, и от лица полубогов эти дары принимают три сына Агни и Свахи – Павака, Павамана и Шучи. Песнь 4, глава 1, текст 61. Три сына Агни и Свахи произвели на свет 45 детей, которые тоже стали богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и деда, существует 49 богов огня. Комментарий. Дед – это Агни, а сыновья – Павака, Павамана и Шучи. Вместе с 45 внуками они являются 49 полубогами, управляющими стихией огня. Песнь 4, глава 1, текст 62. Эти 49 богов огня наслаждаются дарами, приносимыми жертвенному огню во время совершения ведических обрядов, которые проводят брахманы-имперсоналисты. Комментарий. Имперсоналисты, которые совершают ведические жертвоприношения для достижения кармических целей, привержены к различным богам огня и потому приносят им жертвенные дары. В этом стихе говорится о 49 богах огня. Песнь 4, глава 1, текст 63. Агнишваты, Бархишады, Саумьи и Аджьяпы являются питами. Они делятся на сагников и нирагников. Все эти питы женаты на Сватхе, дочери Дакши. Песнь 4, глава 1, текст 64. Сватха, отданная питам, родила двух дочерей – Ваюну и Дхарини, которые исповедовали имперсонализм и обладали как трансцендентным, так и ведическим знанием. Песнь 4, глава 1, текст 65. 16-я дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой Господа Шивы. У нее не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. Песнь 4, глава 1, текст 66. Виной тому был отец Сати, Дакша, который постоянно бранил Господа Шиву, хотя его не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось воспользоваться мистической силой йоги и оставить свое тело до того, как она достигла зрелого возраста. Комментарий. Будучи покровителем всех йогов-мистиков, Господь Шива не имеет даже собственного дома. Сати была младшей дочерью великого царя Дакши, но из-за того, что она выбрала себе в мужья Господа Шиву, Дакша был недоволен ею, поэтому при каждой встрече с ней он начинал поносить ее мужа, хотя Шива ничем не заслужил такого отношения к себе. Это послужило причиной того, что Сати покинула свое тело, данное ей отцом Дакшей, прежде чем достигла зрелого возраста, поэтому она не оставила после себя потомства. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой главе четвертой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Родословная дочерей Ману».